Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня у нас замечательнейшие и интереснейшие люди. Ну, во-первых, отец Леонид Калинин, здрасте, батюшка, это старый наш автор, ведущий и один из главных попечителей, можно сказать, нашей радиостанции, столпов ее.
Добрый вечер, Евгений Константинович, добрый вечер всем.
Новый человек у нас сегодня, это руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Владимирович Кибовский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Владимирович, очень признателен вам за то, что вы посетили сегодня нашу радиостанцию, потому что от вас для жизни Русской Православной Церкви Москвы зависит очень многое. Потому что Москва, она славна своими памятниками, своими церквами, но, к сожалению, они за эти годы, годы советской власти, были приведены в ужасающее состояние, большинство из них. Если еще какие-нибудь усадьбы там использовались для государственных нужд, там, для каких-то детских садиков, уж не знаю для чего. Но, по крайней мере, они как-то использовались. А так, когда в доме кто-то живет, то он как-то худо-бедно сохраняется. А вот церкви, когда сносились колокольни, когда уничтожалось все, и нутро, и, использовались в лучшем случае как склады какие-то, вот, или как у отца Леонида под библиотеку. Еще, слава Богу, сохранен был храм благодаря этому. А большинство же в руинированном состоянии. Вы знаете, когда я в советскую эпоху ходил и находил на руинах этих табличку, издевательскую табличку, охраняется государством, я думал, боже, от кого же это все охраняется? Можно было сделать вывод один, охраняется от народа Божия, ни от чего другого. Вот сейчас, конечно, ситуация изменилась. Ясно, мы видим возрождение храмоздания по всей России, в Москве в частности, но все равно не хватает, и не хватает, и не хватает, и не хватает. Ваша организация, она на слуху постоянно, потому что, простите, постоянно какие-то скандалы происходят. То там, то сям что-то такое происходит. И создается впечатление, что вот Департамент культурного наследия это вот какая-то ригидная организация, которая чуть ли не в сговоре там с чем, не знаю, уж даже трудно заподозрить чем, но, наверное, те, кто возмущается, знает. А вот есть общественность, которая вот горячо отстаивает эти памятники, чтобы Департамент культурного наследия их не разрушил. Вот даже такое создает впечатление. Есть такая организация «Архнадзор», скажем, да, достаточно ярко существующая, медийная, но насколько она продуктивна, мне это сложно сказать. Ну, в общем, расскажите, пожалуйста, а чем занимается ваш департамент?
Конечно, у нас много общественных организаций в городе, и подчеркну, что все это неформальные организации, это не юридические лица, у них нет регистрации. То есть каждый, любой человек может назвать себя координатором Архнадзора, Старой Москвы, Тихого города, Коалиции защиты Старой Москвы и много чего еще. Понимаете, у нас это все как-то как на дрожжах выросло. Хотя на самом деле единственный архив документальный, учет памятников государственный, подготовка решений правительства Москвы, которые в этой связи принимаются, они все находятся в компетенции нашего департамента. И все равно, в конце концов, кто бы что бы там ни говорил, кто бы чего там ни заявлял, все равно в основе этого лежат те решения московского правительства, которые официально приняты, те документы, которые собраны специалистами и экспертами, и те, собственно говоря, материалы, которые находятся в нашем ведении и данные нашего учета. Кроме того, все эти работы реставрационные, которые ведутся в городе, они все ведутся под нашим контролем, с нашего разрешения. Все те штрафы, а штрафы, я напомню, у нас самые в городе Москве большие, у нас 1 000 000 рублей.
Это за что?
Это 1 000 000 рублей за нарушение правил например, там, охранных обязательных заключений или других нарушений. Это самые большие штрафы в Российской Федерации. Причем я напомню, что на федеральном уровне, федеральным кодексом административных правонарушений, штраф 30 тысяч рублей. Почувствуйте разницу. И это все как бы в нашей компетенции. Если где-то что-то вдруг загорелось, все равно всегда оперативно срабатывают наши специалисты. И если даже посмотрите, то всегда, когда возникают какие-то скандалы, то всегда там наши эксперты приезжают на место. И смотрят там и устанавливают правильно, неправильно. Если что-то у нас там есть, то, в общем, принимаются довольно суровые решения в отношении тех, кто нарушает закон. Другое дело, что, конечно, суть проблемы настолько глобальна, и настолько она политизирована, а то особенно сейчас, я напомню, что все-таки мы находимся в предвыборном году.
А что... политизировано? Даже памятники становятся объектом политической манипуляции.
Дело в том, что не памятники, тема памятников. Вот все те скандалы, которых вы упоминаете, и которые на слуху, это все не памятники с точки зрения государственного учета. Да, это старинные здания, да, это такая старая застройка, но не каждый старый дом памятник, согласно законодательству. И все те вопросы, которые возникают, они все возникают вокруг именно таких зданий. Кроме того, надо понимать, что во многом эта тема, вот, допустим, эта борьба за культурное наследие, тут уже вторичные факторы, они зачастую играют более доминирующее значение, чем сама суть. Потому что в борьбе за памятники, безусловно, важном деле, это вообще-то, я вообще-то помню, что вообще-то в нашей стране первое в Советском Союзе общественное движение, получившее официальный статус, это было Всероссийское общество охраны памятников, которое возникло сразу же после того, как ведь первый раз его пытались Скорин создать при Хрущеве. Хрущев демонстративно на пленуме порвал это заявление, и ему Сергей Михалков пытался вручить эту петицию, подписанную видными деятелями культуры, надо было знать должность, что это был серьезный такой мужественный шаг. Хрущев публично разорвал.
Почему?
И сказал, вот вам ваша память. И даже был комментарий. И вообще, снесли Сухареву башню, и правильно сделали, мешало проезду трамваев. Вот такое было отношение у Никиты Сергеевича, и он в данном случае являлся не каким-то монстром, он в данном случае выражал... волю того, сказать, общества, которое его было у власти.
То есть не только художники-модернисты его возмущали. Ну, вы знаете, возмущало вообще все относительно к искусству.
А как, знаете, вот даже вот вы правильно вспоминали, вот я, например, вот могу вспомнить, опять-таки, свое, так сказать, детство. Храм Рождества в Крылатском, который сегодня восстановлен в идеальном состоянии. И сегодня людям трудно поверить, что, вот, допустим, мое детство, это была лыжная база. Купола, которые храма были взорваны под эгидой того, что в 41-м году, что они мешают, демаскируют Москву для немецкой авиации. Храм был совершенно в разоренном состоянии. Более того, значит, там была шикарная плитка такая, хорошая, кафельная, с узорами. Ее просто таскали через дыры там, местные там, жители на то, чтобы класть в банях там, своих полы. Это же все не вызывало никакого отторжения. Более того, это даже... я просто пойму, напомню, откуда возникло вообще движение в защиту памятников, которое вот Хрущев так резко отдернул. Ведь после войны в Белоруссии, в Полоцке, Полоцк носилась в Белоруссии, местный начальник райкома просто-напросто взорвал храм XI века, который выстоял... Он пережил войну, он пережил разгром, он пережил все. И вот просто он решил, что там надо сделать разворотный круг для автобазы. Что и было совершено. И когда уже возмутились тут уже все, начиная там с Корина, заканчивая там теми тогда еще выделяющимися мастерами, кто уже после гражданской мужества предоставить власти, те, кто поверил в обновление, которое было декларировано после 20-го съезда, и ему так дали по носу. Но... Там, Лев Аркадьевич Петров, вечная ему память, который, в общем-то, был последовательным сторонником, люди все, конечно, шарахнулись, а он, ну, он был фронтовиком, ему было нечего терять, он был вообще человек всегда очень принципиальный. И как только сняли Хрущева, вот на волне, он использовал эту тему, но в благих целях. То есть, как бы он сказал, видите, как Никита Сергеевич боролся. И вышло впервые это решение о создании Всероссийского общества охраны памятников в истории культуры.
Вы с ним сейчас сотрудничаете?
Конечно. Галина Ивановна Маланичева, мы постоянно поддерживаем хороший контакт. И это как раз та конструктивная общественная среда, которая давно занимается этим вопросом, блестящий специалист.
Павел Анатольевич Пожигайло, там представитель Попечительского
совета, насколько я помню. Да, вот только что мне там Лыбин, как открыл памятник, Столыпину закладывал, он участвовал в этой церемонии с нашими государственными лидерами. Так что это, конечно, тот конструктивный, уже воспитанный годами коллектив единомышленников, который нам очень много помогает в работе. Он, может быть, не шумит, не кричит, но последовательный. У них и до сих пор действуют отряды реставрационные, студенческие, молодежь привлекается к работе. Очень это все правильно и здорово. И вообще у нас сейчас с ними хорошее взаимодействие в части популяризации. Впервые, на самом деле, в Москве появилась программа популяризации памятников. Мы вот эти дни культурного наследия, которые у нас проходят 18 мая и 18 апреля, и которые имеют бешеную популярность, мы учли просьбы жителей. Мы сейчас переходим на регулярную основу. И, конечно, главное у нас не чиновник должен водить людей по объектам, а люди, которые отдали этому жизнь, посвятили этому. Мы все-таки, в первую очередь, юристы, специалисты в праве. Они, конечно, должны взять в руки свои вот эти специалисты и должны, в общем, показывать людям самые интересные уголки города Москвы.
Александр Владимирович, нас слушает очень большая аудитория, и мы должны для нее ясно сформулировать, дать ей понять, что они могут у вас спросить. О чем вот рядовой прихожанин храма Русской Православной Церкви в Москве. О чем он может вас спросить?
Ну, во-первых...
Прецедентно. О чем обычно спрашивают? И в результате, что могут спрашивать наши слушатели?
Значит, у нас, во-первых, тут есть несколько направлений. Ну, во-первых, конечно, мы закончили большую работу вместе, так сказать, с предстоятелями храмов, монастырей по определению территории границ памятников религиозного значения. Я напомню, что город Москва – это первый субъект Российской Федерации, эту работу завершивший в полном объеме. И что раньше было? Да, вы понимали, что церковь, она ценная и так далее, но... Какая территория у этого храма, как у памятника, который достаточно для его безопасности и, главное, для его современного использования. У нас же были в этом отношении очень интересные прецеденты, что вроде как церковь – это памятник, а вот дом Причта ранее – не памятник. Или, допустим, дом, значит, монастырь, условно говоря, да, вот прям, по стенам мы ему отрежем, а вот, допустим, рядом там Старинный пруд – он не памятник. Приведу простой пример. Покровский монастырь, знаменитый наш Покровский монастырь. Ведь пока мы территорию памятника не утвердили, в том плане, что и бывшая территория кладбища, где сегодня находится спортивный объект, и никто не посягает на его, так сказать, функционирование, тоже относится к территории памятника. Были же поползновения туда войти с современной застройкой. Таким образом, утвердив эти границы, мы многие просто вот объекты культурного наследия храма избавили от угрозы просто-напросто того, что вокруг их просто их обстроили современными, в общем-то, не всегда приличного
характера зданиями. Всегда можете защитить. К вам можно обратиться, настоятели или там казначей храма, или там, представители общины могут обратиться к вам за помощью и могут ее получить.
Более того...
И мне кажется, еще могут обратиться с тем, чтобы пресечь какие-то поползновения. Ведь сейчас тоже очень много такого, знаете, дикого капитализма, когда люди получают пользование какие-то уникальные объекты и пытаются все перестроить по-своему под себя. Поэтому, конечно, тут комитет, департамент теперь уже культурного наследия, это, конечно, действенная сила, которая может пресечь самым жестким образом и любые поползновения. Вот то, что сейчас Александр Владимирович сказал, то, что законсервировано, запечатано как бы целые территории от хищнического разграбления. Это очень важно. Практически это позволяет сохранить лицо города. Ведь памятники, архитектура – это и есть лицо города. Если их убрать сейчас из Москвы мысленно, все храмы, все усадьбы, то что же это будет за город такой? Это даже сложно себе представить. Поэтому это действительно, Александр Владимирович, в данном случае, человек, который является хранителем лица Москвы, образа нашего града. Поэтому, конечно, его взаимодействие с церковью, оно естественно, и с общественностью. И люди могут задавать вопросы, обращаться, и приходить, и писать. В случае, если действительно что-то серьезное, есть какие-то сигналы, в том числе с места, и сам комитет, сам департамент не может уследить за каждым объектом непосредственно. И как раз тут люди могут помочь.
Батюшка, а вы сами были когда-нибудь получателем помощи?
Конечно, храм Святого Климента в Замоскворечье отреставрирован в основном объеме именно через комитет, тогда сейчас департамент культурного наследия. Мы сейчас работаем очень плотно, и у нас все готовы, так сказать, мощности и силы, чтобы двинуться и продолжить дальнейший этап реставрации, уже вернуть москвичам храм в полностью отреставрированном виде. Я думаю, что это будет одно из самых красивейших зданий нашего города. К тому же мы также вместе с департаментом решали вопросы и земельного отвода, тоже самое был вопрос очень серьезный по храму Климента, потому что в советское время, в 1954 году, вообще была придвинута ограда вплотную к храму. Она просто съела пространство. И памятник архитектуры, который принадлежит к эпохе барокко, он просто перестал быть таковым. Он, в общем-то, стал каким-то урезанным.
А вот сейчас эти великолепные новые пропилеи, безумно красивые. Это, кстати, новодел. Я это слово не люблю.
Нет, это воссоздание вообще. Знаете, вот новодел или не новодел. Если это воссоздает архитектурные формы, то это является также частью памятника архитектуры. Нельзя отделить одно от другого, потому что, кстати говоря, и в исторической перспективе, если вспомнить, как это все было, строилось поэтапно, что-то принадлежало к одной эпохе, что-то к другой. Вот у нас, например, трапезная часть к началу XVIII века, а четверик к концу XVIII. Что считать памятником? Одно или другое? Мы считаем, что это все одно целое. То же самое, если говорить об ограде, которая воссоздана, которая буквально вот несколько десятилетий назад еще была на этом месте, потом она была варварски уничтожена, сохранились все фундаменты, все чертежи, какие-то фото.
Это такое украшение нашего города, ваш храм. Проходишь. Какая реставрация? Это благодаря вам еще, потому что вы там каждый день ходили, смотрели, не отходя буквально от маляра.
Да, мне приходится. Но дело в том, что у меня просто художественное образование, и я вынужден это делать. Вы знаете, вот приходят ведь разные люди. Вот даже наш генеральный подрядчик замечательный, который тоже работает с департаментом фирмы «Возрождение», они тоже набирают людей иногда, кто приходит, соискатели, резчики, там, мраморщики, позолотчики. И вот они проходят у меня всегда экзамены. Я их вызываю, покажите, какие у вас работы, умеете ли вы действительно позолотить так, как это делали наши предки. Потому что, когда ко мне, например, приходят люди и говорят, мы сделаем лучше, чем в 18 веке, я их сразу отсылаю оттуда, откуда они пришли изначально, потому что...
Нет, они, действительно, не могут делать лучше. Все-таки сейчас новые современные материалы, они более удобные, более качественные, мне кажется, и технологии замечательные. Неужели вот
против тех технологий, если они уместны, например, в инженерной части, никто возражать не будет. А то, что касается именно реставрации, то это как раз и подразумевает использование тех технологий, которые были приняты. Вот сейчас мы, например, бьемся, действительно бьемся просто, используя некоторую передышку по времени, над уникальной задачей. Мы хотим воссоздать тот левкас, то есть это смесь мела и клея с добавками, который под позолоту клался, из которого изготовлены все орнаменты на колоссальном нашем иконостасе. Это был очень толстый слой, почти сантиметр. Такого левкаса нигде не существует, я больше нигде не видел. Он выдерживал, видимо, огромные нагрузки, и температуру, и влажность, перепады разные, и сохранился прекрасно. И на нем...
Именно благодаря этому сохранился.
Да, и благодаря этому, то есть сам состав уникальный. Вот мы сейчас пытаемся найти в архивах, мы смотрим разные исторические, нам помогают тоже специалисты департамента, в том, и мы постоянно с ними в контакте это делаем, кстати говоря, они постоянно у нас бывают сейчас. Вообще, можно сказать, что с приходом Александра Владимировича тоже у нас контакт наладился с персонально вот представителями департамента, потому что за каждым храмом закреплены те или иные сотрудники. И у нас сейчас постоянное вместе общение и вот поиск творческий, я бы сказал, даже поиск того, как восстановить утраченные секреты наших благочестивых предков.
Я напомню нашим слушателям, что они могут задавать вопросы в прямом эфире Александру Владимировичу Кибовскому, батюшке отцу Леониду Калинину. Наш телефон прямого эфира 959-59-39. И также присылайте свои вопросы на короткий номер СМС. Этот номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». Можно и по-русски, можно по-английски. И через пробел текст вашего вопроса. Так что звоните, задавайте ваши вопросы нашим совершенно уникальным, замечательным гостям. Александр Ильич, к вам такой вопрос. Вот иногда интересы храма, интересы церкви входят в противоречие с интересами тех, кто призван охранять, скажем так. Потому что храм живет своей жизнью, такой совершенно бытовой, ежедневной какой-то, и могут входить противоречия задачи вот, какие-то такие простые, житейские, да, сохранение вот всего. Вот есть это еще проблема, как вы считаете, или нет? И как она решается? Я знаю, что вот есть такая межведомственная комиссия по вопросам проведения ремонтных реставрационных работ на объектах культурного наследия и религиозного назначения, находящиеся в собственности города Москвы. Вот задача этой комиссии какая? Что эта комиссия, какие цели она преследует? Зачем, собственно, была создана?
Значит, тут дело в том, что намного проблема, во многом она надуманная, я вам честно скажу. Это такой остаток недопонимания, ну, достаточно наследственным от многих предыдущих времен. Дело в том, что сегодня есть, понимаете, то есть, с одной стороны, есть такой радикализм, со стороны, в том числе и раньше был такой уровень охраны памятник, что прям вот не тронь ничего и все тут, да, на самом деле, да. А с другой стороны, был, конечно, как ответная реакция, некий такой напор со стороны отдельных-то священнослужителей, что ну, а нам так удобнее, мы так и будем, нам так проще, дешевле и быстрее. Вот когда нет вот этого такого лобового противостояния, всегда можно найти компромисс, при котором будет и памятнику будет достойный уход и уважение, и в то же время там можно будет правильно организовать духовную жизнь и жизнь, собственно, не такую хозяйственную. Вот, кстати говоря, опыт отца Леонида совершенно в этом отношении яркий тому пример. Сложнейший объект, сложнейший комплекс, я бы так сказал, и огромные задачи стоят перед этим, но при этом, при всем, там, я полагаю, что у нас есть все возможности для решения, которые позволяют, с одной стороны, эту уникальную жемчужину, вообще жемчужину нашего замоскворечья в полном виде показать Москве, и сегодня это уже видно. И, с другой стороны, не в ущерб, естественно, постоянной жизнедеятельности общины, храма, само собой.
А вы испытываете какое-то неудобство со стороны вот охраны культуры?
Вы знаете, я хочу сказать, что вообще современное вот состояние отношений, наконец-то, оно, на мой взгляд, это падение какой-то стены, которая была раньше между церковью и государственными органами, потому что мы наконец поняли, что мы одно общество, мы живем в одной стране, мы не по две стороны баррикад. В данном случае вот как раз доброжелательные отношения и Александр Владимирович, вообще не только его, вообще я скажу, что многих государственных деятелей в наше время, оно, естественно, вызывает взаимный ответ, и церковь перестает тоже уходить в какое-то подполье, так сказать, с партизанскими методами.
Что-то слава Богу, это милость Божья, что так произошло.
Потому что есть все ситуации, когда действительно можно найти компромиссное решение, и если это не оказывает какого-то прямого воздействия, искажает образ, например. А если этого нет, то вполне можно искать и находить эти решения. Тем более, что живая жизнь, она действительно многого требует. Но мы должны иметь чувство меры и уважение к старине, потому что если мы начнем под свои нужды текущие искажать красоту, которую нам оставили наши предки, то мы опять же потеряем то самое лицо города и именно идентификацию.
Это лицо русской церкви, конечно.
Совершенно верно.
И на церковь будет смотреть, как на какой-то бездарный, безвкусный организм, который доводит храмы до какого-то чудовищного, безвкусного состояния.
Вы знаете, я вот в этом смысле вспоминаю Сергея Александровича Есенина, который написал одну замечательную работу, которая всегда публикуется в его собрании сочинений любом, в отделе писем и эссе. Это называется «Ключи Марии». И вот там Есенин гениально, прозорливо совершенно пишет о вообще о русском доме, о какой-то символике, об орнаменте. Понимаете, все, что мы сейчас имеем, в том числе и в памятниках московской архитектуры, это, в общем-то, отпечаток глубоких знаний, веры, чувства, какой-то космогонии даже, правильном православном понимании этого слова, древнерусского человека, ну и впоследствии уже тоже наших благочестивых предков, в том числе, кстати, и в XVIII веке. Я вот противник тех, кто считает XVIII век совершенно чуждым. Вы знаете, я когда вглядываюсь в работу мастеров того времени, я понимаю, что это люди были с удивительно цельным, мощным мировоззрением, с глубочайшей верой, что их рука была тверда, потому что у них тверд был дух. Как помните, сказал Лермонтов, «Богатыри, не вы». Поэтому, когда и приходят и говорят, что мы сделаем лучше, люди, которые вызывают большое сомнение, я сразу их отправляю обратно. Вот, собственно. То есть мы должны черпать из этого источника. Это колоссальный источник нашей силы, силы нашей страны. Поэтому вот Александр Владимирович – это хранитель этого источника, а мы все пользователи его. Мы все должны быть бережными пользователями. Нельзя загрязнять те родники, которые питают нашу страну, наше будущее, в конце концов.
Наш телефон 959-59-39. На ваш вопрос отвечает протоиерей Леонид Калинин и руководитель Департамента культурного наследия Москвы Александр Владимирович Кибовский. Александр Владимирович, у нас есть вопросик, поэтому, пожалуйста, давайте послушаем. Uh-huh. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте.
Назовитесь, кто вы откуда.
Я прихожанин храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря, хочу поделиться с вами своей болью. Наш храм уже долгие годы занимает подразделение Академии наук.
Так. А что-то не слышно вас.
Алло, громче, пожалуйста. Алло. Алло. Я прошу прощения, но у нас сорвался звонок. Пожалуйста, перезвоните Богораде, потому что звонок, похоже, очень важный. Вы знаете что-нибудь об этом храме?
Ну, суть проблемы понятна. Это такая, знаете, можно же не только про этот храм, это в целом проблема, связанная с тем, что у нас в храмах еще по-прежнему находятся отдельные организации и учреждения. Тема понятная. Я полагаю, что вот необходимое решение государственное по этому поводу уже принято. Вот этот федеральный новый закон, к которому и мы с Атом Леонидом тоже имели отношение его подготовке, и много на этом тогда поработали, о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям, это, конечно, просто шаг совершенно в другие взаимоотношения, где именно гарантировано право религиозных организаций на то, чтобы имущество это было передано им. Закон был принят. Этим законом предполагается принятие некоторых подзаконных нормативных актов. Они тоже недавно приняты и правительством Российской Федерации, и правительством Москвы. Поэтому в данном случае в этих ситуациях будет реализовываться та процедура, которая установлена федеральным законодательством, и она уже гарантирует, что такие объекты должны переходить верующим. Кроме того, очень важное сделано замечание в этом законе, гарантировано, что такие объекты ни под какие другие цели, кроме как под передачу религиозным организациям, они не могут быть переданы. То есть угроза, которая существовала на юридической, о том, что могут быть там условно какие-то объекты переданы в другие руки, она исчезла. Кроме того, очень важное дополнение, которое я очень рад, что оно вышло, и мы этого добивались все вместе, что в предыдущих нормативных актах как было? Что такое объект религиозного назначения? Это, собственно, сам храм. То есть объект, где непосредственно происходит культовое служение. А уже в этом законе, и, кстати говоря, в нашей городской программе по реставрации религиозных объектов, понятие оно расширено. Это не только, собственно, сами храмы, но и объекты, которые входят в комплекс с ними, если мы говорим про памятники, а также объекты, которые обеспечивают эту духовную жизнь. То есть не только сам собор, но и трапезная, но и братский корпус, то есть те объекты, которые неразрывно связаны. А раньше этого не было. Поэтому это, конечно, колоссальный шаг вперед, это правильный шаг вперед. Да, понятно, что мы не можем в один момент все это решить. Само собой, это потребует времени. Но главное, что теперь законодательно эта проблема, она урегулирована, и намечены шаги по ее реализации. И главное, что это будет уже действовать не на уровне актов, которые могут меняться. Это федеральный закон. Это колоссальный шаг вперед.
У нас еще звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Алло. О, что-то здесь у нас со звонками. Это уже что-то серьезное. Пожалуйста, тогда мы ответим, пока будем чиниться. Я прошу нашего оператора здесь как-то позаботиться о том, чтобы звонки все-таки проходили. У нас есть вопрос через СМС. Что будет со зданиями Высокопетровского монастыря, который находится за его стенами? Михаил спрашивает из Москвы.
Те места, которые вне ограды?
Да.
опять-таки, вот тут очень важный еще момент, возвращаясь к предыдущему ответу, что в настоящий момент как раз инициатива, она как раз передана религиозным организациям. Это неспроста. Кстати, это во многом связано и с тем порядком реставрации памятников религиозных, которые мы будем расширять и внедрять. Мы заинтересованы, вот мы как государство, это говорю откровенно, заинтересованы в взаимодействии с религиозными организациями. И поясню почему. Помимо того, что это необходимо с точки зрения внутренних духовных потребностей, этому еще имеется и прагматический подход, с точки зрения как бы уже как строитель-реставратор говорю. Ведь у нас все-таки климат не итальянский. Давайте будем откровенны в этой ситуации. Вот отец Леонид меня поддерживает.
За окном сегодня точно итальянский.
Вот. Я просто говорю, что мы можем прекрасно отреставрировать какой-нибудь объект. Храм, монастырь, собор, братский корпус. Но если в нем не будет жизни, если за ним не будет постоянного ухода, то через 3 года это все на смарку. Мы это все потеряем. И это, конечно, большая, колоссальная будет утрата. У нас уже есть в Москве такие объекты. Сейчас вот проводили ревизию. И вроде город вложил большие деньги. У нас вообще не про храмы говорю, а про светскую архитектуру. Дали большие деньги, сделали. И к этому, и все, и забыли об этом. И все, все на смарку. 3 года прошло, все, уже крыша не течет, фундаменты сосут, стены поехали, окна все уже треснули, все рамы просели. Деньги убрышены на ветер. Поэтому мы-то заинтересованы в взаимодействии именно с живыми общинами, инициативными игуменами, предприимчивыми настоятелями в том плане, что мы готовы вкладывать деньги, помогать, реставрировать вместе, причем реставрировать. Мы же соработничеством занимаемся, и отец Леонид там скромничает, он же не сказал, сколько он вложил, сколько вложили его меценаты. И что вообще-то эта прекрасная синь, которая во дворе, она сделана не за счет бюджета, это за счет как раз прихода. Да, это так.
Ну, там же такие деньги были выделены государством очень большие.
Вы знаете, что, но ведь тут действительно, вот правильно Александр Владимирович говорит, что это соработничество, то состояние, когда действительно в России что-то можно сделать и созидательное сделать большое, это как раз соработничество. Вот к этому, наверное, нужно стремиться на всех уровнях, и не только в отношении памятников, но, наверное, и в других каких-то областях. И хочется сказать, что действительно, несмотря на то, что многие еще храмы и церковные постройки занимаются посторонними, как бы, арендаторами, пользователями. Такая проблема, конечно, существует. Вот вопрос, который нам был задан по Высокопетровскому монастырю. Я вспоминаю, что рядом с ним находилось подворье Константинопольского патриархата вокруг церкви Сергия в Крапивниках. Это там рядом, прям буквально в 300 метрах. Тоже очень интересный объект культурного назначения, который, ну, и церковного, и культурного, и
памятник. Да, весь кусочек Москвы удивительный,
да, кусочек Москвы, который сейчас непонятно кем занят. Тоже сейчас вот настоятель, отец Александр, борется за его освобождение вместе с департаментом. Я знаю, что он, например, меня спрашивал, чтобы я посоветовал, как вот правильно... как вообще действовать в такой ситуации, что делать с этими людьми, которые там сидят тоже на непонятных условиях, кем и когда туда были отправлены. Поэтому здесь сейчас еще вот такая проблема существует. Когда-то она, наверное, была еще более острой, что занимаются церковные строения, действительно, частично государственными, где-то коммерческими структурами. Но сейчас вот новый закон, о котором Александр Владимирович сказал, дает совершенно другое правовое поле для решения этой ситуации. Не нужно по каждому поводу принимать какое-то отдельное постановление там, или решение на федеральном уровне. Это уже компетенция местных властей и, соответственно, вот департамента сохранения культурного наследия.
У нас вопросик, поэтому давайте мы сначала ответим, потом продолжим, потому что у Александра Владимировича есть просто замечательное объявление для нас, для всех, очень радостное. Давайте мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Угу.
Я хочу...
Вы из Москвы, Наталья?
Обратиться... Да?
Из Москвы?
Да, да, я из Москвы.
Угу.
Я хочу сказать и спросить, как вот реагировать, посоветуете, и призвать всех православных насторожиться, вас в том числе. Дело в том, что представитель партии «Правое дело» с говорящей фамилией Иноземцев выступил на съезде с таким многообещающим программным...
Ой, Наталья, дорогая, давайте... Это как-то относится к теме нашей передачи?
Конечно.
А как?
Ну, вы дайте мне договорить, тогда поговорим. Значит, дело в том, что священник было предложено встать на путь воинствующего атеизма и предложено изгнать попов из госучреждений, школ и армии. Это встречено было овациями членов этого съезда, не более, не менее. То есть в случае прихода к власти этой партии священнослужители будут поражены в правах, запрещено будет появляться...
Наталья, у вас, в чем суть вашего вопроса, пожалуйста?
Ну, я сказала, как реагировать. Вы слышали,
все понятно.
Что я сказала?
Все, спасибо.
Что нам делать,
спасибо.
Как нам...
Спасибо, Наталья. Простите, просто действительно у нас все-таки несколько... сегодня иная тема, мягко скажем. То, что касается иноземцев, я могу сказать. Вы знаете, как мы ответили на Радонеже, ответили и очень ярко, и убедительно этому иноземцеву. Понимаете, но оказалось, что этот иноземец, во-первых, не член партии этого правоотдела. Вот так. То есть, хотя он выступал на съезде как гость. Да? Но вместе с тем, его все восприняли как программное выступление. Ну, простите меня, гость не гость, они сейчас будут оправдываться в этом правом деле.
Заморский гость называется.
Да, да, да. Чисто вот иноземцы, в прямом смысле, действительно.
Песня заморского гостя.
Ну, вот какой-то возмутительный человек. Вообще там какая-то невнятица в этой партии совершенно, если они позволяют на своем съезде с программными речами выступать людям, которые, как они сейчас говорят, не имеют ни отношения никакого. Тоже, простите меня, так нельзя легкомысленно относиться. И стартовая позиция у этого правого дела крайне подмоченная. Начинать сразу же с такого скандала. Хотя, в принципе, понимаете, политика такое черное, грязное дело, что они могли просто ради пиара, чтобы они просто говорили вот сейчас, могли это допустить. Но, вы знаете, мы специально сейчас работаем над этим вопросом по поводу этого иноземца, по поводу того, какова партийная программа на самом деле. Есть какое-то отношение правого отдела к этим установкам, о которых говорит иноземцев? Ну, иноземцев, вот посмотрите на сайте Радонеж, radonej.ru, мы подробно отвечаем по всем пунктам. Во-первых, честно говоря, вся эта программа просто глупа. Вот читаешь его, то, что он утверждает, это какие-то перепевы там старых атеистических программ, чуть ли не этого воинственного безбожника какого-то. Уже 500 раз на все это было отвечено. Общество консенсус, и все равно какие-то
инвестиции. Мне гораздо проще в этой ситуации, сейчас в нашем случае не обсуждая моральную содержательную часть этого стоп-препятия, как говорил академик Алпатов, в общем, все средневековое зодчество дошло до нас в виде религиозных памятников. Академик Алпатова трудно, как вы понимаете, заподозрить в религиозном клерикализме. Да?
Да.
Вот. Герой соцтруда и, в общем-то, ученый сделавший очень много для светской науки. Поэтому в данном случае памятники русского церковного зодчества настолько великолепны, их ценит весь мир. Церковь Сине в Коломенском – это объект ЮНЕСКО. И это независимо от того, какого вероисповедания, если вы просто культурный человек, образованный человек, это вы в любом случае будете уважать, ценить и заботиться о сохранении этих памятников. Поэтому для меня, как для человека-реставратора, для человека, охраняющего память, у меня в дипломе первого образования, в чем написано «Охрана памятников истории и культуры». Я еще советский диплом получал. Да? Понимаете, вообще этот вопрос не, вот с этой точки зрения вообще не стоит никакого вопроса. Мы обязаны это сохранять. Вот независимо от наших там вероисповеданий, каких-то убеждений там, потому что если даже ты атеист, пусть даже ты воинствующий атеист, не безбожник, как вот Демьян Бедный и ему подобные, да, а, ну, то есть, вот есть такое у тебя убеждение. Ты не можешь, если ты духовная, просто образованная, если ты цельная натура, если ты патриот своей страны, не любить это русское зодчество. Ты просто, это немыслимо на самом деле.
Но, к сожалению, вот такие случаи встречаются, и как в случае беснования, тоже они бывают, поэтому, к сожалению, сейчас такая ситуация возникает в ряде мест, что начинаются антиклерикальные такие какие-то всплески и против реставрации храмов выступают, вот опять кому-то золотые купола мешают и так далее. То есть, к сожалению, это есть. Вот в нашем обществе недостаточно какого-то уважительного отношения к разным мнениям. Я думаю, что на этом собрании партии «Правое дело», наверное, были тоже очень приличные люди, где-то сидели в зале, не обязательно все кричали и приветствовали этого человека, который пришел. Поэтому, к сожалению, вот нет культуры и общения, и отношения. Вообще, мне кажется, в руках Божьих все находится. И то, что судьба России в руках Божьих, это, конечно, очевидное дело. В данном случае, вот в контексте нашего сегодняшнего общения, можно сказать, что мы находимся на каком-то историческом таком этапе, когда действительно получилось вот это соработничество между Департаментом культурного наследия города Москвы и Церковью, и это очень важный, ценный опыт. Опыт именно умения слушать друг друга, слышать друг друга, я бы даже сказал. Понимаете, именно раньше еще могли слушать, но не слышали. А вот мы сейчас научились слышать и понимать то, что мы хотим друг другу донести, чем мы можем друг друга дополнить и обогатить. Потому что мы относимся и церковная, и светская общественность, хотя и в светской общественности очень много церковных верующих людей, что тоже очень важный знак времени, мы относимся к памятникам истории и культуры именно с благоговением, с величайшим уважением, понимая, что если они погибнут или будут искажены, то это будет потеря невосполнимая. Вот Александр Владимирович очень правильно сказал, что почему департамент так активно взаимодействует с общинами, с настоятелями, потому что действительно любой храм, он живет, когда в нем есть богослужение. Мы вот тоже, несмотря на проведение реставрационных работ и очень таких массированных, глобальных работ, не прекращали богослужение ни на один день. Ну, правда, на несколько дней прекращали, но уж самый такой пик. А, в общем-то, не останавливали сам ход служб, все воскресные литургии служились всегда. И это, мне кажется, только помогает работе и дисциплинирует, кстати, работников, которые там на храме, когда они чувствуют, что они не просто в каком-то здании, а в Доме Божьем, к которому надо относиться соответственно с благоговением. Это очень важно.
У нас еще один вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
А, вы меня слушаете?
Да, да, вас, пожалуйста.
Александр Васильевич, радость моя. Храм Василия Блаженного рассыпается. И сейчас я выключу радио. И дело в том, что ваших усилий не хватит. Здесь государство должно мешаться. Но можете ли вы, вот, как бы сказать, ну, затормозить хотя бы вот эту военную технику прохождения по Красной площади мимо храма, или хотя бы эти идиотские концерты, которые там разрушают храм, понимаете? Вот есть ли у вас такие, ну, не знаю, полномочия или возможности, или хотя бы какие-то вот поползновения?
Спасибо большое. Действительно, Александр Владимирович, вот сейчас все праздновали юбилей собора, и он уже в конце реставрации находится, практически закончена реставрация. Есть ли угрозы ему?
Нет, значит, были проведены большие работы. Я хотел бы сразу сказать, что этот объект является зданием, которое закреплен за Государственным историческим музеем. Там были проведены серьезнейшие работы. Действительно, он одно время находился в очень тяжелом состоянии, но работы шли, кстати говоря, несколько лет. Они, может быть, не были так видны, но было полностью проведено укрепление фундаментной части, очень серьезное на самом деле. Там, кстати, отказались от одного там очень смелого предложения по подземному освоению. Мы тогда сказали, что это не надо этого делать. Вот. Поэтому, в принципе, сейчас состояние храма, оно фиксируется как стабильно. Я вас уверяю, что если бы там была хоть какая-нибудь там угроза, то никакого бы служения и посещения Святейшим Патриархом, конечно, бы там не было. Это я вам очень точно говорю. Поэтому, конечно, само собой, объект на таком месте, что я понимаю эту тревогу по поводу связанной с военными парадами и с, так сказать, вот концертными мероприятиями, что в меньшей степени, но это в большей степени уже такая некая моральная такая вещь. По поводу военных парадов, дело в том, что каждому такому параду предшествует большая работа. Я вас уверяю, что на самом деле и до этого идет зондаж кладки, и после этого зондаж кладки. Если вы могли видеть, на самом деле, то вот после тех парадов, которые прошли в этот раз, а это было очень серьезное военное действие, то всю брусчатку на сзади Василия Блаженного мы всю заменили. Именно в силу того, что посмотреть, что надо ее будет переложить. То есть вся, работы фактически всегда ведутся. Кремль и Красная площадь, я напомню, что это зона ответственности федеральной власти. А, вообще все там делаются только санкции коменданта Московского Кремля. Там все не так просто, на самом деле. Каждое там мероприятие, оно согласовывается. И в данном случае не столько уже мы, сколько федеральные специалисты идут постоянно мониторить.
Вы буквально недавно были еще главой,
да,
федеральной
службы. Поэтому я это говорю со всей, да, ответственностью, на самом деле. То есть за этими объектами, более того, это же объекты опять-таки ЮНЕСКО, ведется постоянный контроль. Что касается мероприятий концертных, мероприятий вот этого вот такого характера, я скажу честно, я сам тоже небольшой сторонник этого. И вот то предложение, которое поступало, и общественность его периодически поднимать, в том числе и представителей религиозных общин, что все-таки вот на том месте, где была раньше гостиница России, устроить такое свободное общественное пространство, куда и перенести все подобные мероприятия, тем более, что москвичам, когда Россию разбирали, было обещано, что концертный зал России будет возвращен. На мой взгляд, это было бы, конечно, оптимальное решение, но в данном случае это уже более серьезная проблема, она не только входит в нашу компетенцию, хотя, конечно, я думаю, что те, кто москвичи могли между рекламными счетами граждане посмотреть на то, как выглядит зарядье, и вот эти палаты Романовых, соответственно, английский двор, уже вот, которые всегда были загорожены этой Россией с набережной, то, конечно, эта красота, это очень редкая возможность такой, вот, такой картины. Если, конечно, там это оставить и снять ограждение, это было бы, ну, вы знаете, такой подарок, да, всем.
И, кстати говоря, действительно, там же и древнейшие храмы, и площади, это все настолько было бы интересно. Можно, в принципе, увести какую-то инфраструктуру, может быть, в другие части. Тем более, сейчас речь идет о расширении Москвы в другую, так сказать, сторону юга, юго-востока. Такое вот тебе там построить площадку.
А здесь уголок действительно.
А тут не надо использовать, понимаете, вот Василий Блаженный все-таки это святыня, а ее используют в качестве некой картинки, которая привычно глазу иностранцев. Ну так можно на юго-западе построить муляж и то же самое.
Радикальное предложение,
конечно. А сам храм сохранить.
Я бы еще добавил такое буквально еще одно чистое вот такое планировочное соображение. Я сейчас в этом случае выступаю от своей личной просто позиции как наблюдателя ситуации. Дело в том, что, понимаете, оно и для туристов, и для посещения удобно. Почему? Ну, смотрите, что происходит. Люди проходят в Александровский сад, проходят, выходят на Красную площадь. Дальше им, собственно говоря, идти некуда. Потому что дальше, в общем-то, ну, вдоль Кремлевской стены вот они идут по, значит, этой тропинке. Сейчас, конечно, там роскошно, красиво, но все-таки, когда там не погода, то, само собой, машины ездят и все остальное. Конечно, не хватает какого-то вот дальнейшего процесса их движения, на самом деле. Конечно, вот если организовать там такую зону, приспособленную для гуляния, конечно, она бы серьезным образом облагородила бы, в принципе, всю вот эту вот инфраструктурную часть вот этого места. Но это, говорю, это сложнейшая градостроительная задача, потому что не так просто. Это нужен проект планировки территории, на котором сейчас работают лучшие наши архитекторы, планировщики нашего города. Я думаю, что решение будет принято. При этом, думаю, что, в общем, это решение может быть принято и до конца этого года. Но это, говорю, опять-таки, вот в данном случае сейчас мы уже немножко уходим от нашей темы. Это немножко другая
эпоха. Вот я тоже хотел бы вернуться, потому что настолько интересно у нас проходит эфир, просто пролетает мне на глазах. А я хотел бы, чтобы мы с вами рассказали о решениях Межведомственной комиссии, которые прошли вот совсем недавно. Они очень значимы для нашего города, для нашей церкви. Пожалуйста, об этом.
Вот, ну, тогда побольше уже от лирики и теории к конкретике. Да. Дело в том, что то радостное известие, с чем мы находимся в этой студии, дело в том, что я напомню, что в городе Москва имеется мощная своя собственная реставрационная программа. К сожалению, об этом мало что говорят. И мы с вами начинали нашу беседу по поводу вот, общественных движений. Понимаете, если бы у нас эта речь шла об объективном интересе к памятникам, почему сказал, что некие вторичные факторы, и его спасение уже политизировано, но тогда бы люди, которые вот много выступают по этой теме, наверное, радовались бы нашим общим успехам. Но, к сожалению, вот в основном придут те вещи, ну, отец Леонид напоминал по поводу того, что мы в этом году закончили в первую очередь Климента. Сложнейшая, колоссальная реставрация, стоившая многих сил, энергии и профессионалов. В Коломенском мы открыли, наконец, храм Святого Георгия 17 века, уникальнейший храм, который 6 лет спасали, вывезли из Архангельской области по бревнышку из брошенной вымершей деревни. Единственный подлинный храм деревянный, где сохранились подлинные росписи по лицевой части. Мы об этом знали из документов, потому что есть документы, что такие заказы, ни одного не сохранилось. Вот мы, наконец, нашли этот храм. Никакой, вы понимаете, информации об этом нет, к сожалению. Да? И это, конечно, очень печально. Мы еще много таких реставраций. Мы открыли, значит, у нас была уже усадьба, там, если говорим не про храм, а усадьба Саймонова открылась, усадьба Гончаровых на Яузе открылась, консерватория открылась, планетарий открыт. Понимаете, где же вот тогда заявление всех этих людей, что это или настолько все только в негативном плане, настолько все плохо?
Это вообще говорит о том, что сейчас такое информационное пространство складывается, вы знаете, депрессивное. Действительно, если посмотреть, сколько сделано и хорошо сделано. Вот, кстати говоря, по поводу храма Климента, могу сказать, что я месяц назад благословил там провести заседание вот этой общественной организации Архнадзор. Они уж так рвались к нам и хотели, чтобы что там увидеть и все. Но в результате что получилось? Они посмотрели все и отметили у себя в протоколе, что это очень хороший образец, и что вообще можно поставить это в пример другим.
Слава Богу.
Понимаете?
Да. Ну вот, надеюсь, что у нас таких примеров в этом году будет больше. Я просто хотел сказать, что у нас есть как бы две программы городских. Первая – это там, где сам наш департамент является государственным заказчиком. У нас, помимо того, что я говорю, у нас будут работы по климату, они продолжаются, само собой. В этом году мы закончим реставрацию уникальных иконостасов в Останкинском храме. Это, ну, жемчужина всем известная, собор Павла Потехина, и там интереснейшие иконостасы подлинные, вот как их поставили, с тех пор, я ничего не хочу сказать, если есть у вас тоже уникальный иконостас, само собой разумеется, мы тот подали, на 100 лет пораньше чуть-чуть сделан, да. А, мы, конечно, продолжим работы по Рогожской слободе, я думаю, что жители уже могли оценить, насколько все уже изменилось, мы продолжим реставрационные работы по храму Рогожской слободы, причем, подчеркиваю, по всем храмам, которые есть. Там закончу проектирование, заметьте, наши знаменитые колокольни на Софийской набережной, с тем, чтобы уже в следующем году приступить полностью к реставрационным работам. Это то, что является, фактически, я считаю, что это ансамблевая часть с Московским Кремлем. Само собой, мы, да, вот, это уникальная, сложнейшая работа, там очень сложная и резьба, и профили. Поэтому проект уже почти готов, и я надеюсь, что мы с Божьей помощью в следующем году все приведем там в порядок. Кроме этого, у нас есть программа, которая является программой, где оказание помощи религиозным организациям в реставрации и ремонте тех храмов, которые находятся в их пользовании. Эта программа в этом году 137,5 миллионов рублей на эту программу выделено. К сожалению, должен сказать, что программа эта прошлого года, да и, в общем-то, отчасти позапрошлого, была просто провалена. И это вызывало справедливые нарекания религиозных организаций. Многие были в недоумении, все подали заявки, все, так сказать, ожидали этого всего. И в итоге все эти деньги были отправлены обратно в бюджет, что, как вы понимаете, никого радости не доставило. Не, ну, это было, когда меня назначили, когда в эту ситуацию вник, я назначил был 1 ноября, когда уже бюджетный год закрывался, это было для меня таким ударом, что мы тогда с отцом Всеволодом Чаплиным на эту тему очень много беседовали, с владыкой Тихоном, когда мы каждую копейку считаем, понимаете, а тут такие деньжищи, на самом деле, они все, в общем, оказались невостребованы. Поэтому мы полностью переработали положение межведомственной комиссии, которая разбирается с этими проектами. Теперь эту комиссию возглавляю я, как министр правительства Москвы. Мы полностью убрали многие бюрократические препоны, которые были, потому что отчасти той причиной, чтобы деньги не были освоены, была, в общем, такая формалистика, там масса всяких надо было бумажек лишних и так далее. Мы предельно оптимизировали работу этой комиссии. Кроме того, мы убрали вот это странное ограничение, что нельзя было направлять средства на проектирование, на проектные работы. Это тоже все мы убрали. И 24 мая правительство утвердило положение об этой комиссии. Мы в тесном взаимодействии с финансово хозяйственным управлением Русской Православной Церкви отработали список тех объектов, которые мы успеваем в этом году сделать. То есть те, которые, ну, в первую очередь, конечно, те, которые были с прошлого года в заявках. И у нас есть 5 июля мы заседание комиссии, это первые обновленные комиссии по новым правилам провели. И список, естественно, был согласован тех храмов, которые мы отобрали, те, которые мы успеваем в этом сезоне отработать. Там, конечно, желающих было много, мы просто вынуждены были ограничить, так сказать, себя тем, что у нас остается не так много времени, чтобы успеть сделать работы. И сегодня могу сообщить, что у нас в этом году уже точно 8 храмов будут проведены работы, я даже готов их перечислить на самом деле. Уже работы начались. Вот если вы...
Перечислите.
Это
будет просто как
открытие. А для меня это очень приятно
подарок.
В том плане, что, понимаете, это действительно мы впервые, вот какое было разочарование, мы эту всю махину сдвинули. Ну, во-первых, конечно, храм символичный, храм всем известный, уникальный храм Иоанна Богослова подвязан. Вы, наверное, можете говорить, что он уже в лесах. Это наши леса, дорогие друзья. Так, все, работы начались. Да, понятно, что мы сейчас там должны привести его в порядок. Ну, я думаю, что просто возмущение вызывало. Просто когда мы ехали, деревья на крыше этого храма, ну, ничего просто кроме негодования не вызывали. Мы в этом году сейчас, значит, храм вот внешне придем в порядок. Кровлю, естественно, всю закроем, чтобы к сезону, к зимнему все было хорошо. Крест восстановим. Поэтому мы все сделаем, это мы обещаем. И более того, мы, поскольку это патриаршее подворье имеет статус, мы в тесном взаимодействии с игуменом Петром, само собой, уже прорабатывает он технологическое задание с тем, чтобы начать уже проектировать комплексную настоящую реставрацию, вот, по примеру, как у отца Леонида, чтобы уже сделать там полностью, как положено, с приспособлением под православный институт. Кроме того, естественно, мы, наконец, давнишнее негодование, значит, на Варварке, братский корпус Знаменского монастыря, кровлю сделаем. в Новом Оганькове проведем восьмерик и полы там тоже поменяем. Церковь Николы в Хамовников большой, ну, наш, видите, даже, конечно, надо обновить фасадный, этот роскошный, прекрасный, такой пестрый фасад, радующий глаз, который, в общем-то, является символом Хамовников.
Сделаем, да тоже.
Сделаем все само собой. Кровлю на Покровской Мещанской богадельне тоже все поменяем, чтобы там все в зиме было нормально на самом деле. Церковь Георгия Лучников на Лубянке, ну, это практически напротив подвязан. Вот эта трещина, конечно, тоже ужасно, это портящий весь вид мы, конечно, уберем, само собой, разумеется. В Новой деревне стены там тоже починим. И на Новоспасском монастыре, теперь там у нас епископ,
да,
Савва, только что, пользу случаем, хотел бы ему передать поздравления, конечно. И, конечно, храм уникальный, с сохранившимися фресками, вот эту ситуацию, когда, батя, вот опять же, почему нам нужны так важны эти, вот я понимаю, кровельные работы? Ведь когда барабан, когда купол в дырах, эта же вода портит фрески, поэтому мы экономим там какие-то на спичках, потом вынуждены с фресками разбираться гораздо дороже в разы. И, конечно, мы в году, у нас задача общая, мы с владыкой Саввой в полном контакте, купол будет у нас, соответственно, починен и позолочен. Я надеюсь, что вот это все то, что мы сделаем в течение этого года.
И Москва наша будет красна.
Да. А ведь правда, вы знаете, вот даже то, что перечислено, вот все, наверное, радиослушатели наши знают прекрасно все эти храмы. Действительно, это одна из важнейших страниц истории Москвы, ее образа. Ведь самое страшное – это потерять образ. Вот, к сожалению, тот хищнический капитализм, который в 90-е, в начале 2000-х годов обрушился на Россию, мне сразу напомнил чеховский «Вишневый сад». Вспомните, как там прекрасно и четко все это описано. Понимаете, может быть, все промыслительно. И то, что вот сейчас те тенденции, которые в последние месяцы в Москве происходят, они тоже не случайные. Произошла какая-то остановка хищнической застройки. Вы помните, как мы все боялись?
Каждый метр московской земли рвали, не знаю.
Да, не только какой-нибудь Архнадзор или другие организации, там общественные. В принципе, они создавались тоже не потому, что люди хотели что-то сделать дурное. Они просто с ужасом видели, что Москва исчезает на глазах. Мне даже один мой друг, американец православный Аркадий Небальсин, который у нас когда-то бывал на эфирах здесь, на Радонеже, он сказал, что я Москву уже не считаю историческим городом, еще пока остался Петербург. Я возмущался всегда, а он мне каждый раз при приезде в Москву показывал еще одно разрушенное здание старинное или плохо реставрируемые, кстати, церкви, что тоже бывает, к сожалению, но сейчас вот тоже становится все меньше и меньше. И уже в сознании людей Москва просто переставала оставаться историческим городом. А ведь для нас важно это вдвойне, поскольку Москва это не просто город, это столица, это сердце России. Если уж она потеряет свое лицо, так какое же лицо будет у страны?
Спасибо большое, отец Леонид. Мы уже заканчиваем фактически нашу программу. Я хотел поблагодарить и вас, батюшка, и вас, Александр Владимирович. Напомню нашим слушателям, что сегодня на ваш вопрос отвечал Александр Владимирович Кибовский, руководитель Департамента культурного наследия Москвы и министр правительства Москвы. Да как радостно, Александр Владимирович. Ну, я вас вообще лично люблю, конечно, и давно знаю, и ценю вас. Как радостно, что Москва приобрела такого застройщика, нет, не застройщика,
не застройщика, а хранителя.
Хранителя, причем правильного такого хранителя, компетентного человека, глубокого знатока нашего русского искусства. Я думаю, что мы еще здесь в студии встретимся и по другим вопросам, которых вы вполне компетентны. Это крайне интересно ваше знание здесь употребить на нашей радиостанции. Спасибо вам большое. Имейте в виду, что мы тоже ваши защитники, если необходимо, тоже вас, вашу деятельность защитим. А как? Просто расскажем о том, что вы действительно делаете и какие громадные действительно работы проводятся городом Москвой. Нужно сказать, что, братья и сестры, что я был знаком с Александром Дунишко, когда он еще возглавил федеральную службу, так называемую Росохранкультуру. И я говорю: Александр Дунишко, ну что же вы уходите на Москву? Это же федеральная служба. Он говорит: а знаешь как, вообще-то бюджет Москвы на эти нужды, он чуть ли не в 2-3 раза больше, чем, то есть можно сделать гораздо больше для Родины, будучи в Москве, чем даже возглавляя такую большую службу, как федеральная.
И очень радует, что вот при смене власти в городе, что всегда очень всех пугает, тенденция охранять памятники, она не изменилась, а может быть даже где-то и углубилась, потому что более вдумчиво стали сейчас относиться к каждому отдельно объекту, и общее финансирование, мне кажется, оно весьма достойно.
Вот, батюшка, как бы так сделать, чтобы и Радонеж вошел в объекты, особенно охраняемые? Нет, ну мы такие эфирные, вот я даже не знаю, как повернуть-то, какой статью бюджета здесь выкрутить, чтобы Радонеж тоже получил хоть чуть-чуть.
Ну, об этом мы будем просить молитв наших радиослушателей. А мы знаем, что именно молитва, она все и созидает. Ведь помните, вот храм Климента, когда мне святейший патриарх поручил им заниматься, я понял, что только можно ходить вокруг крестными ходами, тогда что-то получится. И вы видите результат.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, я еще раз благодарю вас, Александр Владимирович, и вас, батюшка. Прошу вас все-таки о помощи. Лето, жара, но нам нужно продолжать вещание, нам нужно оплачивать передатчики. Бога ради. Пожалуйста, есть аппараты Kiwi, это в первую очередь самое надежное, самое дешевое, меньше расходы на транзакции и все прочее. Это вы все знаете. И, пожалуйста, наши слушатели за границей, тоже имейте в виду, что есть возможность оплачивать картой. Это PalPay, ChronoPay системы, все на сайте Радонежа есть. Есть.